В эфире программа «Дороги к свободе» в студии Виталий Портников. Это совместный проект «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время» и украинского телеканала «Эспрессо», в студии которого мы и ведем наш разговор. Здравствуйте, господа. На фоне неудач на поле боя в Украине Россия не прекращает попыток дестабилизировать ситуацию в соседней с Украиной республике Молдова и даже свергнуть легитимное руководство этой страны. Украинской разведке удалось перехватить детальный план Кремля по смене власти в Молдове. Один из сценариев предполагает даже захват аэропорта Кишинева и переброску туда российского военного десанта. На фоне информации о планах России устроить такой переворот новый глава молдавского правительства Дорин Речин заявил о необходимости демилитаризации Приднестровья и скорейшего вывода из региона российского военного контингента. Москва крайне агрессивно отреагировала на это заявление главы молдавского правительства. Могут ли российские власти действительно реализовать сценарий по захвату власти в Молдове? На какую помощь стран Запада и Украины в случае реальной агрессии России может рассчитывать Республика Молдова? Ответ и на эти и другие вопросы мы будем искать с нашими гостями. На связи из Киева Сергей Герасимчук, украинский политолог, заместитель председателя правления Совета по внешней политике «Украинская призма». Здравствуйте, господин Герасимчук.
Здравствуйте.
И с нами на связи из Кишинева Азу Дантой, депутат парламента Республики Молдова от правящей партии «Действие и солидарность» ПАС. Здравствуйте, Азу.
Здравствуйте.
Но прежде чем мы начнем разговор, посмотрим сюжет о заявлениях относительно Приднестровья и планов Кремля о дестабилизации ситуации в Республике Молдова.
В последние дни ситуация в Приднестровье, сепаратистском регионе Молдовы на левом берегу Днестра, вновь оказалась в центре внимания. С 1995 года, после вооруженного конфликта Тирасполя с Кишиневым, в непризнанной Приднестровской Молдавской республике базируется российский военный контингент численностью до 1700 человек. А недалеко от границы Украины, в селе Колбасно на территории ПМР, находится крупнейший в Европе военный склад, где хранятся более 20 тысяч тонн боеприпасов. Сейчас в Москве заявляют о якобы значительном накоплении личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи границы и их готовности войти в Приднестровье. Кишинев и Киев опровергают эти утверждения. Они начали звучать после того, как 18 февраля новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан в одном из первых интервью заявил, что пришло время демилитаризовать Приднестровье и вывести из этого региона российские войска. Кроме того, Речан подтвердил, что молдавским властям известно о нескольких сценариях России по дестабилизации ситуации в стране, и они готовы к таким вызовам. Один из таких сценариев предполагает захват Кишиневского аэропорта с дальнейшей переброской туда российских военных и техники. Впервые информацию о подготовке Москвой спецоперации в Республике Молдова с целью смены власти публично обнародовал 9 февраля президент Украины Владимир Зеленский на заседании Европейского совета в Брюсселе.
Недавно я говорил с президентом Молдовы, госпожой Санду, и проинформировал ее о том, что удалось перехватить наши разведки. Это детальный план властей России по разрушению политической ситуации в Молдове. Этот российский документ показывает, кто, когда и в результате каких действий собирается сломать Молдову, демократический порядок этой страны и установить свой контроль над ней.
Министерство иностранных дел России назвали заявления Зеленского необоснованными и бездоказательными. А 13 февраля президент Молдовы Майя Санду на специальном брифинге сообщила первые детали российского плана по организации госпереворота в стране.
План предусматривает диверсии с привлечением людей с военной подготовкой, замаскированных под гражданских лиц, для проведения насильственных действий, нападений на государственные здания и захвата заложников.
По словам молдавского президента, Москва готовила силовые действия при помощи диверсантов из России, Белоруссии, а также Сербии и Черногории. Санду также подчеркнула, что предполагаемый мятеж россияне планировали осуществить при поддержке внутренних сил, в частности, оппозиционной партии ШОР. 19 февраля несколько тысяч демонстрантов в Кишиневе, протестующих против высоких цен на газ и электроэнергию, требовали отставки прозападного президента страны Майи Санду. Акцию организовала партия ШОР, которая, согласно журналистским расследованиям, финансируется ФСБ России. Эта же политическая сила инициировала многотысячные антиправительственные протесты в Молдове минувшей осенью, когда страну охватил серьезный энергетический кризис из-за резкого сокращения России поставок газа. На фоне информации о планах Кремля свергнуть молдавские власти, президент США Джо Байден в ходе недавнего визита в Польшу пообещал Майе Санду во время встречи с ней в Варшаве поддержку суверенитета Молдовы. Украина, как заявляет глава государства Владимир Зеленский, также окажет помощь Молдове, если российский президент Владимир Путин решится еще на один акт агрессии против независимого государства.
Я хотел бы к вам обратиться, прежде всего, господин Нантой, и спросить, а как ощущается в самой вашей стране вот дестабилизация, само предчувствие дестабилизации, если оно, можно ли говорить о какой-то напряженности?
Я считаю, что пик этой напряженности преодолен. Главная напряженность была после 24 февраля, быть или не быть. И когда мы поняли, что путинская орда завязла в Украине, мы перевели дух. А потом были акции протеста, инициированные так называемой партией Шор. Ну, кто не знает, Илон Шор – это беглый, мы его элегантно называем олигарх, но это мошенник, который сидит в Израиле и оттуда пытается спровоцировать волны в молдавском политическом тазике. Ну, наиболее такие люмпинизированные слои населения, их скупают, свозят в Кишинев, и они там кричат «Джос Майя Санду». Параллельно запускаются популистские такие лозунги. Вот последнее их открытие – это то, что власть просто-напросто обязана всем оплатить квитанции за 3 месяца за потребленный энергоресурс. У меня дома лежит брошюра, изданная в 1961 году о построении коммунизма в Советском Союзе, но даже там я такого не нашел. Конечно, я не хочу там иронизировать сильно. У нас есть стабильный очаг напряженности – это гагаузская автономия. Там есть штатные такие крикуны, которые на митингах кричат, как они будут встречать российскую армию с Каберне, Кывырмой и Каурмой. Открыто, да? У нас есть так называемая пятая колонна. Мы их знаем буквально поименно. Но я могу только сказать, что, например, партия социалистов на своем 16-м съезде 30 декабря 2020 года включила в программу обязательство решить проблему Приднестровья на основе меморандума Примакова. Зрителям я скажу, что этот меморандум предусматривает ликвидацию Молдовы как государства и создание договорной конфедерации, в которой Россия будет гарантом взаимоотношений между этими двумя кусками бывшей Молдовы. Но это все то, что на поверхности. Из того, что мы знаем, действительно была задача посредством жестких мер, ну, захвата госучреждений, возможно, даже заложников, спровоцировать хаос, заставить провести досрочные выборы, ну а уже в условиях хаоса вмешиваться в выборы Россия умеет. Но я считаю, что этот сценарий не будет реализован, потому что первое ключевое условие – это украинская армия защищает и нас тоже. Второе условие – Молдова на основе партнерства с Украиной, с Румынией, с Евросоюзом, с Соединенными Штатами – реально консолидирует свою безопасность. Конечно, речь не идет о том, чтобы наша армия была способна отразить российскую агрессию. Но речь идет о обеспечении той политической стабильности, которая не оставит возможности для дестабилизации ситуации. Мы в парламенте, насколько это возможно, быстро принимаем соответствующие законы о уточнении компетенции службы информации и безопасности. Были приняты поправки в Уголовный кодекс с сепаратизмом и созданием параллельных структур. И я считаю, что до тех пор, пока соблюдено первое ключевое условие, это то, что украинская армия остановила агрессию Путина, все остальное внутри Молдовы решаемо, невзирая на визги кремлевских пропагандистов, крики про то, что Украина собирается атаковать Приднестровье. Как раз 24 февраля я был в Киеве, и мои знакомые с левого берега звонили мне: «Ой, что будет?» Я сказал им: «Успокойтесь, пожалуйста, научитесь, наконец, понять, где информация, а где эти фейковые провокационные новости, которые вбрасывают кремлевские пропагандисты».
Господин Герасимчук, ну а в Киеве, в принципе, понимают, что Украина в какой-то мере, сейчас не в какой, я бы сказал, в большой мере, превратилась в спонсора безопасности Молдовы. И что для России сейчас нестабильность в Молдове – это тоже один из ключей дестабилизации ситуации в Украине, по крайней мере, на юге страны.
Понимание этого вопроса в Украине растет вместе с вниманием к ситуации в Республике Молдова. Еще весной и летом этого года украинские аналитические центры проводили исследования в Республике Молдова. Исследование было сфокусировано на тех слабых местах, которые сейчас есть в молдовской экономике, в молдовской политике. И действительно мы видим, что Республика Молдова сейчас не в лучшей форме. Постковидный кризис перерос в военный кризис. Господин Шор всячески подливает масло в огонь. В Гагаузии настроения совершенно ужасные в том контексте, что гагаузы полагаются на российские источники, гагаузы верят России, гагаузы любят Россию. Мы даже задавали вопрос о том, куда в случае эскалации в Республике Молдова будут выезжать гагаузы, которые решат покинуть Республику Молдова. И мы увидели достаточно высокий показатель, около 40% тех, кто выедет в Россию. Все это, конечно, привлекает внимание к происходящему в Республике Молдова. Украине сейчас не выгоден дополнительный фронт, или как бы мы это ни назвали, со стороны Юго-Запада. Это отвлекает вооруженные силы Украины от других более важных задач. Радует то, что вместе с этим пониманием есть и понимание того, что, безусловно, Республика Молдова тоже является актором, решение которого и позиция которого надо принимать в Украине. И если еще накануне 24 февраля, накануне полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, звучали мысли о том, что необходимо схлопнуть Приднестровье, это будет прекрасная возможность показать себя президенту Зеленскому, президенту Санду, то сейчас все понимают, что позиция Молдовы играет свою роль, и схлопывать Приднестровье можно будет только на запрос Республики Молдова, а не каким-то волюнтаристическим решением со стороны Украины.
Вот я хотел бы уточнить, Катерина Анатольевна, вы вообще допускаете возможность, когда в Кишиневе кто-то обращается к Киеву с просьбой помочь с решением приднестровской проблемы вот каким-то неполитическим путем?
Я не допускаю такой возможности, потому что мы с вами и с господином Герасимчуком прекрасно знаем, что представляет из себя так называемый приднестровский конфликт. Это не внутренний конфликт. Не только потому, что абсолютное большинство жителей Левого берега имеют молдавское гражданство там, и так далее, и так далее. А просто это искусственно замороженный конфликт. И решение конфликта заключается не в том, чтобы инициировать военную операцию, а в том, чтобы мирными путями демонтировать этот режим. Проблема демилитаризации региона, она, конечно, требует специальных методов, но не военных методов. Это партнерство с Украиной, это партнерство с НАТО, Соединенными Штатами. И проблема демилитаризации решаема, особенно в ситуации, когда эта так называемая оперативная группа российских войск более чем на 70% состоит из жителей Левобережья с российским гражданством. Они просто туда пошли за зарплаты, а не для того, чтобы воевать и умирать за Путина. И боевой дух так называемых этих войск, он, конечно, существует только на бумаге. Поэтому не надо никаких военных операций. Единственное, что мы сейчас работаем, это то, что называется секториальной политикой. Вот я приведу такой немилитаристский пример. Страна объединяется. У нас большие проблемы с экономикой. У нас большие проблемы с выплатой пенсий. И вдруг на нас сваливается еще 140 тысяч пенсионеров. Откуда взять деньги? Согласно какому принципу выплачивать эти пенсии? Ветеранам МГБ тоже будем выплачивать пенсии? Понимаете, я привел такой вот заведомо немилитаристский пример для того, чтобы обратить внимание, что интеграция страны предусматривает не ее завоевание, а интеграция жителей Левого берега в ментальное, юридическое, экономическое, информационное пространство Республики Молдова. Здесь могу только напомнить, что госпожа Меркель на 30-ю годовщину объединения двух Германий сказала, что объединение двух Германий – это еще не завершившийся процесс. Достаточно посмотреть на то, как голосуют немцы в восточных землях за партию «Альтернатива для Германии» по сравнению с остальными ландами в Германии. Поэтому решение Приднестровского конфликта – это микрохирургическая операция по интеграции жителей левого берега в общее пространство Республики Молдова без какого-то особого юридического статуса, но это процесс. И этот процесс требует мира, требует позитивной перспективы, а здесь у Украины и у Молдовы появилась позитивная перспектива в связи с получением статуса страны кандидата в Евросоюз. И я повторю, вот эти военные сценарии а-ля Голливуд, они не рассматриваются.
Благодарю. В эфире программа «Дорога к свободе». Это совместный проект «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время» и украинского телеканала «Эспрессо». Ведет эту программу Виталий Портников. Вы можете слушать ее в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – украинский политолог Сергей Герасимчук и депутат парламента Республики Молдова Оазан Антой. Мы обсуждаем ситуацию в Молдове на фоне сообщений о попытках Москвы дестабилизировать эту ситуацию. Господин Герасимчук, ну вот на самом деле очень многое, что казалось политической фантастикой, сейчас становится реальностью на наших глазах. Когда-то говорили о стремлении России пробить так называемый коридор до Крыма. И казалось, что это просто невозможно, огромная территория, миллионы людей, страшные жертвы. Владимир Путин пошел на это. Вот коридор для Крыма сейчас реально существует и идет борьба за освобождение украинских территорий от российских войск, которые, собственно, удерживают этот огромный коридор. Но есть же еще и коридор до Приднестровья. Насколько это опасно для Украины?
Мне кажется, что самым существенным изменением за последний год в отношениях Республики Молдова и Украины стало то, что Украина стала гарантом Приднестровского урегулирования не только в формате 5+2, но и реально, и гарантом этого урегулирования являются именно вооруженные силы Украины. Украина действительно удерживает возможное построение коридора до Приднестровья благодаря тому, что устоял юг Украины, устояла Одесса. Если бы всего этого не случилось, то мы бы оказались в довольно плачевной ситуации, когда наконец-то осуществилась бы так давно желаемая России ротация военных в Приднестровье, а мы знаем, что сейчас эта ротация осуществляется исключительно рекрутингом приднестровцев, у которых есть российские паспорта, а ротация офицеров не осуществляется в принципе. И в этой связи мне кажется, что год назад ситуация была значительно более печальной, более рисковой, и коридор пробить можно было. Сейчас вероятность пробивания такого коридора гораздо ниже. Сейчас, когда Молдову упоминает в своем спиче президент Соединенных Штатов Байден, сейчас, когда Украину поддерживают гораздо более значительными силами, чем это было в начале 2022 года, вероятность коридора я бы не отметал, но оценивал как значительно низкую, чем это было в начале российского нападения на большую часть Украины.
Господин Антой, ну вот в принципе господин Герасимчук говорил о настроении в гагаузской автономии. А что вообще в самой стране? Вот как изменились настроения в самой стране? Я вам честно скажу. Меня всегда поражало, что в вашей стране после, пусть даже короткой, но кровопролитной войны 90-х годов, и после того, как появился этот пример Приднестровья с его Министерством госбезопасности, подавлением инакомыслия, дегенеративным экономическим развитием, существует и пользуется таким авторитетным, я бы сказал, влиянием пророссийские политические силы. Не изменилось ли это после 24 февраля прошлого года?
Я сделаю короткую ремарку на предмет коридора до Приднестровья. В 2014 году мы рассматривали такие сценарии. Более того, в 2014 году 2 февраля в рамках такого проекта в гагаузской автономии был проведен незаконный референдум и был запущен проект Республики Буджак с включением сел из Одесской области, населенных преимущественно гагаузами. Но тогда этот проект сумели нейтрализовать. Что до настроения в нашем обществе? Настроение в нашем обществе достаточно тревожное, потому что ноябрь прошлого года, барометр общественного мнения, 17% опрошенных считают, что Путин защищает так называемый ДНР и ЛНР. 15% считают, что Путин борется с нацизмом в Украине. И что до настроений, то первая волна страха прошла после 24 февраля, когда мы поняли, что украинская армия нас защищает. И начали сказываться последствия вот этой гибридной войны, которую ведет Россия против нас. С одной стороны, нас терроризировал «Газпром». Слава богу, мы сумели, так сказать, оторваться от этой монополии, от этого шантажа. С другой стороны, кремлевские пропагандисты запускали примитивные лозунги, которые подхватывала «Пятая колонна». То в том же социологическом опросе 66% опрошенных считают, что Майя Санду должна была поехать к Путину и привезти из России дешевый газ. В то же время не следует забывать, что и Майя Санду, и партия «Действия и солидарность» получили убедительное большинство на выборах. Правда, в тех выборах участвовала и наша диаспора. То есть в моменты мобилизации в нашем обществе есть достаточно уверенное большинство, как мы говорим, проевропейское. Например, в муниципии Кишинев 79% опрошенных выступает за европейский вектор, как мы говорим, Республики Молдова. Проблемы там, где бедность, где низкое образование, некритическое пережевывание вот этих пропагандистских клише из российских телевизионных каналов. Мы с этим вроде бы справились, эти пропагандистские передачи запрещены, но последствия еще остаются. И есть такой неприятный фактор. У нас бывший президент Игорь Дадон, он как-то получил кличку «Кулечник». Было знаменитое видео, как Влад Плохотнюк передает ему черный кулек, но мы предполагаем, что там были деньги на содержание партии социалистов. И вот эта проблема грязных денег, которые используются для финансирования так называемых акций протеста, а сейчас еще и появилась криптовалюта и так далее. И эти акции протеста, они шумные, они раскручивались телевизионными каналами, которые принадлежат тому же Илону Шору, тому же Плохотнюку. И это все провоцировало атмосферу тревожности в нашем обществе. Поэтому, когда мы, партия «Действия и солидарность», пошла на замену премьер-министра и изменение состава правительства, проблема безопасности была одной из приоритетных, но вот эти настроения в обществе, они такие, какие они есть. Другое дело, что я всегда считал, что даже вот эти настроения, которые провоцирует российская пропаганда и «Пятая колонна», если они достаточно укоренились в нашем обществе, в обществе нет потенциала для насильственного свержения власти. Это уже чисто кремлевские технологии, и с этим, я надеюсь, мы справимся.
Господин Герасимчук, когда господин Нанту описывает эти общественные настроения в Молдове, я вспоминаю, что мы о подобных общественных настроениях в Украине тоже говорили десятилетия. До войны, я бы сказал, до 2014 года. И вот возникает вопрос, неужели для того, чтобы люди реалистично поняли, где они находятся и кто является главной опасностью, и что является главной опасностью, необходима вот та трагедия, которую сейчас переживают граждане Украины?
Безусловно, эмоциональные события обостряют оценки и выводят их в черно-белую палитру, тогда как в мирное время в комфортных условиях можно играть и пытаться различить 50 оттенков серого. Но возвращаясь к ситуации в Республике Молдова и настроениям в Республике Молдова, я хотел бы привести еще некоторые цифры, которые господин Нанто не упоминал, которые, мне кажется, очень важными. В своем опросе, который мы проводили в октябре-ноябре прошлого года в Республике Молдова, мы, среди прочего, задали вопрос, готовы ли граждане Республики Молдова осудить российские военные преступления в Украине. И результаты получились довольно интересными. С одной стороны, у нас есть 46% граждан Молдовы, которые готовы к осуждению российских преступлений в Украине. С другой стороны, 26% против этого. А 26% это тоже немало. Это фактически каждый четвертый, кто не видит трагедии у себя под боком, кто не видит трагедии в 100 километрах от своей территории. И это несколько пугает. Мы попросили наших коллег-социологов сделать разбивку и получили результаты, которые свидетельствуют о том, что тех, кто не видит трагедию, либо не готов определиться, больше всего в сельском сегменте, То есть это население сел, и здесь господин Нантови безусловно прав, там где бедность, там и непонимание или нежелание понимать, или фокусирование на сугубо социальных вопросах, социальных проблемах. И это по большому счету то, что мы наблюдали в Украине, когда многие были заинтересованы прежде всего в том, чтобы в Украине не было олигархов, в том, чтобы в Украине все было недорого, и в меньшей степени оценивали наши отношения с Москвой. И, к сожалению, да, украинский урок свидетельствует о том, что только трагедия может изменить такие настроения, но мне очень хотелось бы, чтобы молдовский народ был мудрее и учился на чужих ошибках.
У нас осталось буквально несколько минут, и я хочу спросить каждого из вас, вы рассчитываете на то, что попытки дестабилизировать ситуацию в Молдове провалятся, и рано или поздно две страны, Молдова и Украина, вместе вступят в Европейский Союз? Господин Нантой.
Я спокоен на предмет этих попыток по той простой причине, что они обречены на провал. Я жду военно-политического поражения путинского режима, хотя я прекрасно понимаю, какую страшную цену платит украинский народ. И я считаю, что победа Украины в этой войне – это гарантия мира и демократии на всем европейском континенте. И мы должны встретиться в том Европейском Союзе, где европейская бюрократия не будет говорить постфактум, что мы должны выучить уроки, а научится упреждать риски, связанные с деградацией и с формированием таких фашистских режимов, как в современной России.
Господин Герасимчук.
Я совершенно согласен с господином Нантоем. Я убежден в европейском будущем и Украины, и Республики Молдова. Но мне кажется, что нам также надо быть готовым к тому, что в этом будущем возникнут новые сложности. Сложности с адаптацией к новой ментальной карте, карте Европейского Союза. И гражданам и Украины, и Молдовы надо готовиться также к этому. То есть не только порвать с советским или российским прошлым, но также быть готовым к европейскому видению мира, в который мы будем интегрироваться.
Благодарю за эту беседу, коллеги. Надеюсь, что интеграция, несмотря на все сложности и проблемы, которые мы обсуждаем, пройдет успешно, и что мы сможем с вами когда-нибудь провести вот такой эфир уже после того, как и в Киеве, и в Кишиневе установят флаги Европейского Союза. Но до этого еще будет, понятно, много других эфиров. Это тоже очевидно. Благодарю наших собеседников, политолога, заместителя председателя правления Совета по внешней политике «Украинская призма» Сергея Герасимчука и депутата парламента Республики Молдова Аазу Нантоя. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа, до новых встреч. Мира вам.